Я еще не успела испить свою осень, а уже снегопад сторожит у ворот. Он надежды мои, как дороги заносит, и грозит застелить надо мной небосвод.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость — психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем наш разговор на тему «Встречаем старость». И сегодня поговорим о том, как относиться к пожилым родителям.
Так вот, что еще бывает, от чего нас напрягает наши отношения с пожилыми родителями? Отсутствие связи с матерью и взаимное непонимание. Дальше, неумение отказать матери или противостоять ей. Чувство вины, не умея сказать «нет». У меня старший сын так: «Мам, я чувствую, что не могу сказать тебе «нет», и в то же время у меня свои дела и своя семья». Я говорю: «Так скажи «нет». Я буду искать другой альтернативный вариант. Но один же электрик у нас в городе, другого буду искать. Ну, заплачу, ничего страшного, согласна?» Но это повышенное чувство вины, потому что я сама набросала с детства где-то на него, когда мама бросила его, папа бросил. Пусть даже это там учились, получали высшее образование. Бабушка, дедушка хороши, но мама-то лучше. Поэтому чувство вины, которое грызет. Не знаю в чем, но я уже виноват. Не знаю в чем, но я почему-то обидел мать там и так далее. Или она бывает чрезмерная обидчивость у мам. Ну все, вы меня не любите, я вам не нужна. Ну все, мать теперь уже старая, больная, немощная. Она уже никому не нужна, вот когда была. И перечисляются все добрые дела, которые делали. Вина за то, что не удалось оправдать ожидания матери, может быть. Разочарование и конфликт из-за отношений матери с невесткой или зятем. Вина в том, что мать не получает ту заботу, на которую претендует. Вопрос, не много ли мамы мы претендуем на заботу? Конфликт из-за того, что неправильно воспитываем внуков. Мама лучше знает, потому что не опыт и так далее, и так далее. То есть список можно перечислить. Лишь только потому, что мамы что-то мы не так делали, воспитывая своих детей. Не потому, что мы специально. У нас свой был учебник, свои были родители, и мы с них считывали и это, ну, реализовывали в своей семейной жизни. Итак, вернемся к привязанности. Часто она бывает, она хороша, с одной стороны, мы заботимся, лучший кусочек отдаем ребенку. Вопрос, сколько ребенку лет? Если 3 годика, да. А если 50? А если 45? Чего же ему лучше-то кусок отдавать? Пусть он сам заработает. Потому что в данном случае, я говорю, повышенное чувство вины у нас можно сказать: «Ой, я эгоистка, я себе лучший кусок курицы положила» и так далее. Нет, мы себе говорим: «Эта курица для меня лекарство, потому что мне нужно воспитать 2 детей. Я должна быть сильной, поэтому в моем здоровье нуждаются дети, не только я. Поэтому эта курица для меня – это таблетка. Лучший кусок не потому, что имею право, я заслужила». Я кусочек торта, не потому что пол торта мы тебе оттяпали и съедаем, нет, кусочек. Вот, принцип разумной достаточности. Но тортик отрезаем, когда праздник, и я думаю, что я хочу себе подарить маленькую радость. Когда много внутри запретов, внутренних, а у наших христиан сейчас, у женщин особенно, столько внутри запретов, они жизни не радуются часто. Не веселятся, не ликуют. Простите, что я так говорю, что я уже в церкви 20 лет, и я это вижу, когда консультирую людей. Все постоянно конец света, все ждут апокалипсис. Читаю воспоминания Николая Гурьянова, там, книжечку о нем. Много истерий там, ну, кому-то он говорил, да. Что вы думаете о конце света? Вы не радуетесь этому дню. Вы не радуетесь, то, что муж сегодня пришел. Живой, здоровый, аварии не было, хотя дорога сейчас очень, да. Дети пришли. Дочка пришла здоровая, носила, никто ее не обидел, не изнасиловал там и так далее. Может, только крайние вещи я говорю. Что мы все время накаркиваем-то себе беду? И не радуемся, разучились радоваться. Хватит об этом думать. Пусть завтрашний день сам о себе побеспокоится. Живи, как в последний день. Вот сегодня последний день. Старайся все сделать. Позвонить, кому хотел, сказать доброе слово и так далее. Забот будет полон рот. Некогда будет тогда отслеживать, любят меня дети сейчас, думают ли обо мне или не думают. Очень интересно жить, очень не скучно, вообще особенно в России матушке. Так вот, три вида привязанности, когда она эгоистична, хищническая. И вот в той же книге «Аномалии родительской любви» там пишется четыре вида любви. Привязанности, не любовь, повторяю, да? Когда мы прилепили ребенка к себе и не можем отлепиться. А, но вот до 7 лет. Вот помните, когда маленький ребеночек у нас, вот он до 7 лет не исповедуется. А потом уже, то есть он уже должен психологически отделиться от мам, от окружающих, и осознать самого себя. Какой я? Кто я? Что я сделал? Почему я это сделал? И так далее. То есть уже искать причины своих нехороших поступков. От чего совесть начинает немножко царапать ребенка? Идет к батюшке и рассказывает. Так вот уже момент отделения, автономии. И вот четыре вида материнской привязанности, но не любви, как считает Льюис. Это собственническая любовь. Многие родители, пытаясь удержать детей, даже взрослых, смотрят на них на вклад как сберегательную книжку. «Я тебе всю жизнь посвятила, я не спала, тебя кормила, я тебя родила». И порой дерзко ребенок отвечает: «А я тебя не просил». «Ах, ты еще матери будешь дерзить?» Да действительно, он не просил. Иногда мы думаем, что все, дети-то мои навечно. «Я тебя растила, ночей за тебя не спала, а в старости некому стакан воды подать, да?» «Дожила» называется. Вот часто мы это можем услышать. У психиатра доктора Михайлова в его книге: «Материнская любовь способна быть чудовищно эгоистичной. Да, мать любит своего сына. Искренне и сильно любит, пока он мал, пока он в ее власти. Но когда он взрослеет и становится самостоятельным, и у него обнаруживается его собственное мнение, не совпадающее с материнским, вот тогда за него начинается борьба. Борьба с кем? Да с ним же, с его личностью, с его я. Борьба за что? За любовь. За то, что уходящий от нее сын, а он уходит в мир, в жизнь, по-прежнему всецело принадлежит ей. Но всецелое принадлежание – это всецелое подчинение, а всецелое подчиняться может только вещь. Вещью, любимой игрушкой, и был для нее ее маленький сын, не человеком. Это ужасная правда, но это правда. И это медицинская правда», – пишет он, психиатр, в своей книге «Уход за больными с элементами психотерапии. Ростов-на-Дону, 2000 год». Я, вот у меня женщина пришла на консультацию, я стала зачитывать ей «Заботливая мать» из этой книги. Она говорит: «Наталья Федоровна, один к одному, это я. Да это сплошь и рядом, у нас почти вся Россия матушка такая. Все мамы своих сыновей воспринимают как часть себя, своего сердца, своего тела, своих мыслей, чаяний, планов и так далее. Она использует своего сыночка взрослого как таблетку от своего глубинного одиночества. Она не наполнена эту жизнь, служа сыну, мужу, маме ворчливой и так далее. Себя потеряла». Так вот, мои хорошие, если у нас есть такое с вами, это деформация. Душевная деформация. Это не психиатрический диагноз, но это уже деформации какие-то. Что-то нехорошо уже в нашей душе. Посчитайте, сколько социальных ролей вы выполняете. Как правило, женщина с такой потрясающей высоким уровнем созависимости, когда она прилепилась к нему-то или кого-то к себе прилепила и не желает отрывать, у ней мало социальных ролей. И вот эта женщина, которая вот так любит своего сына и служит маму, не любя ее, внутренне негодуя на нее, у нее только две почти роли, нет, три роли. У нее свой небольшой бизнес, у нее сынок-алкоголик, у нее был муж-алкоголик, с которым она рассталась, и мама вот такая ворчливая, грозная мама. И все. Она говорит: «Я заметила, что у меня друзей нету. Они появлялись, и потом пропадали». Конечно. Вы приходите на встречу с друзьями, пьете чай, разговариваете, но у вас душа заполнена мамой. «Ой, сейчас надо бежать, надо это сделать». Или: «Сыночек, где он сейчас? Он, наверное, пьет опять в гараже, опять на бровях пойдет домой». Или: «Там муж был какой-то пьяница» и так далее. Вы разговариваете с ними, а глубина вот этим вот идет поток другой, гольфстрим, где встречаются два, термальные воды. Это речка внизу, ваш поток мыслей, эмоций идет, и это ваши друзья чувствуют. Что вы поверхностью сердца чуть-чуть откликаетесь вот на это чаепитие, на их разговоры. Поэтому женщина, она бьется, как рыба в воде, а должна быть группа поддержки обязательно. Вот чем хорошо наше вот общество трезвления. Пришел человек с бедой, его немножко обучили, даже он сам должен работать над собой. И группа поддержки. Вот есть коллектив друзей, которые меня поддерживают, вместе отдыхают, вместе встречаются где-то. Вот мои друзья сейчас. Так вот, здесь Это относимся к сыну как собственная вещь. Что хочу, то и делаю. Я тебя породил, я тебя и убью. Ну, помните известная фраза, да, у нас? Так вот, собственно, она очень тяжелая, эта любовь. И получается, что я уже говорила, что чувство вины неоправданное. Вроде мама святая, она мне все отдавала и так далее, и так далее. Вот есть такой в книге Валентины Москаленко, вот третью книгу я вам рекомендую, «Зависимость семейной болезни». И там дальше под заголовок. «В семье зависимость от алкоголя или, наркотиков. Как жить здесь, выжить тем, кто рядом?» И там она пишет, мама великомученица, вот ее портрет. Жертва великомученица, это может быть мама, это может быть жена. Из рассказа о собственном детстве жены больного алкоголизмом. Мама обычно отдавала нам лучшие куски. Она за жизнь не износила ни одного шелкового платья. Она могла бы сделать хорошую карьеру, но отказалась от нее, выбрав работу поблизости от дома из-за нас, детей. На вопрос, хорошо ли та себя чувствовала рассказчица, был ответ – лучше бы мама всего этого не делала, те куски в горле застревали. И дальше. Мнимые выгоды из роли жертвы очевидны. Приятно осознавать, что я великомученица, значит, близка к святости. Повторяю, к ней это верующие люди пишут книгу. Что я благородная, все терплю, что я долго страдающая, верю, что мне воздастся. Негативные последствия в жизни жертв неизбежны, так как она одна из самопораженческих ролей. Негативные последствия состоят в том, что жертва рано или поздно столкнется с одиночеством. Но я повторяю, это мама-христианка. Но она не дала радости в жизни детям. Они всегда видели маму страдающую, маму какой-то вот мучающуюся. Вот есть такие любители у нас. Вот чтобы сильнее, дали больше страданий и всего прочего. А где-то глубина... Вы понимаете, наше тщеславие, как оно мимикрирует? Оно прячется глубоко, как платяная вошь в годы войны. Нужно было найти. Мне вот рассказывал папа, да? Вот. Она прячется куда-то в складках нашей души, чтобы потом тихонечко ужалить. А мы это не видим. Какая терпеливец, ведь Бог сказал, терпи, терпи. Сейчас мне опять сразу в охоту. Друзья мои, у меня женская логика, у меня ассоциативная. Поэтому напишу одну логику, начинаю по-другому. Женщины же мои слушатели, мужчины начинают тихонько выходить из себя. У них более жесткое, там, пришел, увидел, победил. Приезжает ко мне моя знакомая, очень славная женщина, говорит, у меня приятельница у нее, она врач. У нее трое детей. А муж ее постоянно унижает, обзывает и все прочее и так далее. И она сидит с батюшком, а батюшки все говорят, терпи. Ну как жить дальше? Она вынашивает мысль о разводе. Верующая. Я говорю, правильно, что он ее оскорбляет? Как? Моя верующая девочка вот эта, которая ездит по святым местам, по старцам, читает, но говорю, как? На первом месте ты и Бог, на втором муж. А на третьем... Опять-таки, «Круги интимности» Валентины Москаленко книги, вторая, четвертая книга, «Когда любви слишком много». Что все должно быть распределено, кто ближе к сердцу у меня сейчас. Бог и ты. На втором месте муж, а для мужа жена. А на третьем дети, несовершеннолетние дети. А у ней на первом месте дети, а не муж. Поэтому ее оскорбляет, обижает, он чувствует, что она его не любит. Он ей подарил этих трех прекрасных детей, а она вся ушла в этот материнский невроз. Она ушла от проблем, которые надо решать с мужем. Правильно, батюшка говорит, терпи. А Дана, а Боженька бы сверху сказал, что ты просишь то у меня, что сама должна сделать. Ты должна найти общий язык с мужем, а она хочет разойтись. Наиболее легкий вариант. Но от себя ты не убежишь. Свой же характер дальше потащишь. И еще будет одна страдалица мама. Дети будут три мальчика расти без папы, с комплексом неполноценности, социальный такой, или инфантилизм, или протестующее поведение. Нужно каждый раз заказать о себе, потому что папы рядом не будет. А папа-то не пропадет, он сразу женится. Он будет любить жену и детей, переживать, тосковать. Но ему надо, чтобы рядом тапочки были, чтобы жена утром встала, когда он встанет, сразу ноги в тапочки. Чтобы рубашечка была чистенькая, чтобы борщик был наваренный. Не будет он один. Я уже говорила, до 70, до 80 лет они все в женихах ходят. Женщина брошенная, она с хвостом, она уже какая-то, ну, будем там, с минусом в социальном плане, да? Да, она мать хорошая, но... А он-то все равно жених, он на выданье. Я говорю, наши социальные вот взгляды на мужчину одинокого, разведенного и на разведенную женщину. Так вот, здесь собственническая любовь. Мои дети, я все буду отдавать и жить. И потом думают, батюшки, да я не буду жениться. Это ж такая мука семейная жизнь. Это же сплошные жертвы надо отдавать. Но мы сами на это себя обрекаем. И так удобно, вот я все вспоминаю отца Павла с юга. Он говорит, да чего же лукавый ум у нас, у христиан? Мы так Христа под себя подделываем, как нам удобно. И Священное Писание мы так себя подвернем. Бог сказал, терпеть это. Он сказал, нет, отделись от земного, возьми крест и иди за мной, иго мое легко. Сказал жене Лота, не оглядывайся, что ты зацепилась за этот дом? Оглянулась? Тогда потом Господь сказал, тебе еще 3 дома дам, только не оглядывайся. Поэтому женщина больше зацеплена в своей природе, за детей, за семью, больше, чем надо. Но я повторяю, что чрезмерно, то не здраво. Чрезмерная любовь не полезная нам. Все, что чрезмерно. Второй вид привязанности, повторяю, не любви, амбициозная. Значит, мы чаще всего на детей проецируем то, что у нас не получилось в жизни. И я вот беседую, у меня есть родственница, она умница, но я так думаю, что, опять-таки, чрезмерно. Она из компьютера не вылазит, она пишет статьи, она пишет докторскую. И это все интересно, она все нам рассказывает. Я говорю, ластонька моя, Ленуся, все давно уже было прописано, давным-давно. Читай протоколы сионских мудрецов, читай комитет 300 Коллинза. Сходи на встречу сейчас политолога, который у нас был вот здесь на встрече 2 дня назад. Есть какой-то невидимый режиссер и его слуги, которые все прописали, как, что должно быть с Россией, матушкой, землей и так далее. Господь сказал, да, я вашу, вижу ваш проект, но я сильнее, победа будет моя. Но через все испытания я допущу, чтобы вы проходили, чтобы сердце у вас было мягкое потом, отзывчивое, доброе, покаянное. Но она совсем жаром бросилась. Мне эту лапоньку жалко. Она крещеный человек, но она не церковная. Поэтому у интеллигенции у нас есть такая болезнь – высокоумие. Ой, мы все знаем, мы все видим, мы это предугадываем и так далее. Вот что, все чрезмерно повторяю, не полезно. Но я-то смотрю, и мы ведем беседу, а потому что мама… Я, говорит, я училась хорошо в школе, но 5 получала не я, моя мама. Я для мамы училась хорошо, чтобы она потом меня похвалила. А мама очень жестоко относилась, избивала своих 2 дочек. И это мне оттуда осталось. Чтобы нужно постоянно, это вот ее детское «я». Мама-то давно уже нет в живых. И поэтому амбициозная любовь заключается в том, что «Ой, вы погодите, вот мы сейчас, куда только детей у нас, или бабушки, или родители не тащат детей. И школа развития, хореография, и английская школа, и еще куда-то. Зачем?» Вот отец Дмитрий Смирнов, была передача, мне очень понравилась его фраза о современной эстраде. Он говорит, я очень люблю фольклор. А когда мы слушаем вот эти наши напевные песни, это же, понимаете, книга, целая книга, когда читаешь как детектив. А что там за поворотом будет? Там рассказывается судьба, поется напевно, разные бывают, да, песни? Но там ты не знаешь, какое следующая строчка будет, а что у героев будет, это так интересно. И он говорит, а современная эстрада, та же, как роман, это чтиво, которое сейчас зачитывается все. Но кто-то выдумал, сидел. Известно, кто ему говорил. Либо светлый сценарист, либо темный сценарист. И вот мы это читаем, то, что выдумка. Я не против этого. Читать классику, но надо помочь ребенку увидеть там религиозный канву. Нельзя, одна мне тоже знакома, опять-таки, человек верующий, церковный, она 20 лет в храме, на клиросе поет. Пушкина, Лермонтова выбросит. Ну, слушайте, как этот? Уж если зло причесть, запретить, собрать бы книги, да все зажечь, да? У Скалозуба. Да нет же. Да разве можно того же пророка у Пушкина? Еще какие-то произведения. Ну, и у нас передача как-то была посвящена литературе, как нам без этих религиозных акцентов внушали другую мысль. И сейчас, ну, помните, Татьяна Ларина? «Ты в сновидениях мне не являлся незримый, ты муж был мил», и так далее, и так далее. И вот когда ты зашел, и молвила, вот он. И я всегда потом, когда читала, перечитала, думала, ну, почему это чистая девочка, которая воспиталась в традиции христианской, патриархальной семьи, где варенье варилось, где девки дворовые пели вот эти народные песни, в сарафанах ходили. Почему эту девочку толкнула к развратнику?
Романов начиталась.
Читала романы. И бабулечка ее, когда нянюшка, ах, не-не-не, я тоскую, и так далее. И там старуха дряхлой рукой окрестила ее там святой водичкой, крестила. Так она поняла, что страсть похоти уже заиграла, что начиталась романом, и в душе уже был образ камильфо. Как чай Гарольд угрюмый, томный в гостиных появлялся он. 26 лет, и он же утомился от жизни. Представляете?
Отвратительный персонаж.
Отвратительный. А нам-то как? Нам пока, ну да, лишний человек и так далее, но все-таки какой-то он, ну знаете, а сколько таких? Я к тому говорю, что нам литература без этих акцентов формировала другой образ. Так вот, амбициозная любовь. Сейчас мы видим уже тоже об этом как-то в прошлых, ну, в прошлых годах я говорила, синдром Клеопатры. Женщины, которые со всей головой ушли в бизнес. Как правило, они либо мужья есть, но они, знаете, вместо покрывала на кресле. Там он лежит, вроде помалкивает, удобный, там он его поет, кормит, воспитывает, ругает, а он пивко тихонько пьет. Либо вообще безмужняя, потому что ей удобнее без мужа. Но одна она, смотрите, хулисталась, занимается детьми там везде и так далее. Синдром Клеопатры, потому что она воспиталась, ну, это я тоже не свою мысль рассказываю, а психотерапевт, называется так в статьях «Синдром Клеопатры», где ей нужно постоянно доказать свою нужность, значимость. Она не умеет любить, потому что она выросла в семье, где папа был амбициозен. Ты должна быть счастлива, что у тебя есть такой отец. Ты должна быть счастлива, что у тебя есть такая мать. Ну, знаете, вот как Золушка, да, вот она потом... И она думает, ну, вырасту, я докажу всем, что я буду сильная, умная, самостоятельная, ни от кого не зависит и так далее. А сердце плачет. Оно ищет хорошей любви, но сама-то она не способна на такую любовь. Она же постоянно, вот как на рынке, да, узнать цену себя. Ну, вот синдром Клеопатры, да? Она должна была любовника потом умертвить. Тем самым, кто соглашался на это, она узнавала свою цену. Ну, вот я статью пересказываю. Амбициозная любовь. И девочка выросла, она может быть такой. Уйти в бизнес. Но счастлива ли она, как женщина? Но при этом мечтает все дать детям. И образование лучше. И в Англии, в Америке или где-то. «Мама, ты как солнышко потухшее, ты не излучаешь радость, как, ты хорошая работница, ты электровеник, ты все-все и так далее. Но как женщина, ты сама счастлива, ты излучаешь любовь, ты довольна своим статусом, я просто женщина, ваше величество женщина, как вы явились сюда?» У Булата Акуджава поется в одной пенсии. «Ваше величество» с большой буквы. И если мама не излучает счастье как женщина, то деткам очень трудно, как растенецу, где не хватает света солнечного, вырасти сильными, активными, жизнерадостными, жизнелюбными и так далее, и так далее. Или помню, одна команда у меня, женщины верующие, без благословения ломанулись в Ивановскую епархию, там, где был еще архиепископ Амвросий на этот, и за грех аборта взяли в одном монастыре епитимью. Но там было очень, нужно было очень долго. Оказалось, это секта. Поэтому, мои дорогие женщины, будьте внимательны, будьте трезвенными. Спрашивайте совет у батюшки. И вообще, самый рядышком у вас мудрый – это ваш муж, пусть даже неверующий. Господь дает ему в корень зреть. В общем, они ломанулись, повторяю, без благословения духовного своего настоятеля церкви. Там им книжечки дали. И по седьмой заповеди исповедь была. И когда читали, да мужа, что было. Такие подробности нужно было рассказывать. Прости, Господи, меня. И тогда получается, монахи, которые исповедали, вот это бы как раз волнение, компенсация того, что не получаешь, и полюбопытствовать. Я не буду повторять эту книжку, я читала, что там какие вопросы задавались. И это же ужас какой был. Но, слава Богу, потом их разогнали. Поэтому, возвращаясь, будьте внимательны, будьте мудрыми. Не всякому батюшке исповедаться можно. Советуйтесь, помолитесь Богу вам. Есть еще любовь, обмен ролями. Когда родитель, не созревший социально, психологически. Вы понимаете, сейчас немножко я акцент, мы же говорим о пожилых уже людях. И бывает так, ты приходишь, ну, я и кто-то другой приходит к своим там родственникам, к родителям, если они еще живы, и они начинают жаловаться. «Ой, сегодня так плохо спала, померила давление, вот, и кушать не хочется, и сердце бьется», и начинает перечислять. У меня есть такая у мамы подруга. И я приезжаю, она все время, вот потрогаю, значит, у меня там вот я вся вспотела, сердце слабо, и в течение с утра до вечера только про болячки говорит. Я говорю, лапонька моя, вы же себя программируете, слово программирует. Поменьше об этом говорить надо». Потому что вы сказали, и организм начинает откликаться. И мы уже с вами говорили об этом. Реклама на это направлена у нас, когда всякие пакости говорят. Или что-то еще, страшилки какие-то. Не обязательно видеть, можно услышать, а организм уже откликается адреналином, повышенной тревожностью, чего-то, чего-то. Но когда бывают такие родители, помните, как это ребенок маленький. Вот помните, он они очень любят маленькие детки, чтобы, ну, вспомните себя или своих там внуков или деточек. Какая-то маленькая царапуленька, надо обязательно йодом помазать. Не йодом, а зеленочкой. Ой, Вавка, ой, подуешь, у сороки болит, у вороны болят, а не живи. Ребенок доволен. Вот. Но они маленькие, они ждут участия, чтобы их утешили. А взрослый человек тоже становится ребенком, потому что есть закон плечей. Они старенькие, психологически становятся детьми уже. И мы их садим своим на свою горбу, на свою шею. Но воспринимайте тогда маму как ребенка. И отношение должно быть как родитель к ребенку. И не то, чем, ой, мамочка, сейчас бегаю за лекарством, тебе таблетки и так далее. И мамочка все дальше и дальше начинает вас эксплуатировать. Вот как капризный ребенок во время болезни. Поэтому разговаривать, ну а так, я помню, уже тоже говорила, когда отец тяжело болел у меня, ну, 35 лет был парализован еще, и потом онкология. На кровати лежит, и надо было его поднять вверх подушкой. Так, ну все, Федя, держись. Николушка, родимый угодник, помогай мне. Значит, я беру отца, вот так вот, схватываю его тело и поднимаю вверх. Говорит, о, Наташка, как мне хорошо. Говорю, тебе хорошо, у меня пуп трещит. Я говорю, так, Федя, не вздумай умирать. Я сегодня поеду, вот в эти дни я еду на юг с дочкой. Я накоплю энергию, силы, и тебе же ее буду давать. Не вздумай умирать, пока меня не будет. То есть я сказала, с какой целью еду на юг. Вот, и он знал, что Наташка привезет новые силы, новые витамины, и мне же будет отдавать. Но мы уже разговариваем, как с ребенком. Они уже дряхлеющие, старенькие, нуждаются. Вот. Поэтому мы обязаны быть уже умнее, сильнее, мудрее, дистантнее. Понимая, что болезнь, каждый идет к этой болезни сам. Но я не могу, что... Ну, это твои проблемы. Как хочешь, так и выкручивайся. Нельзя так говорить. Про себя подумаем. Скажем пожилому человечку, папочка или мамочка, подумай, а почему тебе Господь допустил болезни? Что ты делал такого? Это повод для исповеди. Хочешь, священника приглашу. Тебе легче станет. Нераскаянные грехи, по себе знай там. А папа говорит, что там бегаешь в церковь-то? Поди, нагрешила много, но когда еще не этот? А потом петух клюнул и окрестился, и повенчался, и читали все царицы акафисты, и светло ушел. Все, гром грянул. Перекрестился Феденька мой тогда. Так вот, любовь – обмен ролями. Когда родители свои функции перекладывают на ребенка. Но, повторяю, мы знаем, что вот старенькие, они уже как дети. Поэтому часть функций мы берем, но не все функции. Потому что вот у меня тоже одна пожилая женщина говорит, вот хорошо, что у меня сыновья, а дочек нет. С одной стороны, хорошо, потому что я на себя надеюсь. И она заболела, и знает свой организм, и все приготовила, и всяко бывает ей. Вот, и по неделям лежит, но не беспокоит детей. Она свой организм изучила. А дети знают, что мама не звонит, значит, все нормально. Ну, хотя бы иногда. Раз-то в неделю надо сыновьям звонить. Но, повторяю, это мама, которая все отдавала мученица. Она лучшие куски отдавала детям. И поэтому они не знают потребностей этой мамы. Она же ни в чем не нуждалась, она только любила их. Поэтому они и думают, что мама не звонит, значит, все у мамы хорошо. А потому они знают, что не может доползти до телефона иногда. Так вот, нужно определить, когда мы будем, в каком циклично мы будем звонить своим родителям. Слышно, каждый день звонят. Зачем? Это что за обязаловка такая? Это получается не любовь, а тюрьма. Помните, на свободном поселении когда? Помните, когда вот вокзал для двоих? И там, где нужно было на перекличку явиться главному герою Олегу Басилашвили, как они бежали с Людмилой Гурченко. Но это же была тюрьма, и он обязан был на эту перекличку. Но у нас-то материнская любовь не должна быть тюрьмой. А это звонок, как получается, ой, маме не позвонила, ой-ой-ой, и так далее, и так далее. А бывает у детей потребность такая, повышенное чувство тревоги. Возникло ощущение, как там с мамой мы сидим? Она такая старенькая, было высокое давление. Нет возможности позвонить, помолись. Тяжело ухаживать за мамой, есть молитва, молитвословие, как ухаживать с любовью за больным человеком. Вот, просить у Бога, чтобы это. Но здесь много еще и психологических, чисто земных вещей, о которых будем говорить, когда можно это бремя нести, не падая, не утомляясь вот так, понимаете? Физически может быть тяжело, да. А душа на месте может быть. Я выполняю чувство долга. Бывает наоборот, понимаете? Душа у нас скорбит, стонет, плачет, гневается, а сказать не можем. Так вот, обмен ролями. Когда мама или папа начинают свои функции перекладывать на детей, Ну, а бывает так, что когда уже и родители, ну, такого возраста, ну, 40 лет, например, 45, что-то тяжело и жалуются детям, но им-то 20. Они не могут, не бывают в нашем состоянии, в нашу шкуру-то не влезут они, им всего 20. И я помню как-то то, что саможаление, да, решила себя пожалеть, раз постонала, другой раз дочка говорит: мама, напрягаешь. Я говорю: Еволь, поняла. Я поняла, это моя задача, я должна тащить, обращаюсь к Богу. А Бог мне пошлет кого? Знакомых, друзей, книги, свои ресурсы вычерпывать надо. И свою задачу, свой крест нести самому. Ну, и еще один вид привязанности, о котором мы говорим, это соблазняющая любовь. Когда мама пытается что-то сделать для ребенка, чтобы он потом, ну, оказал знаки внимания. Вот если ты это будешь, я тебе вот так. Если вот это... Разновидности разные. Все, что объединяет вот эти виды привязанности, это хищная любовь. Внутри эгоизм. Я использую ребенка для удовлетворения каких-то своих потребностей. Осознаваемых или неосознаваемых. Мы сейчас проговорили о видах привязанности, о любовь хищной. А вот как по-настоящему любить, или как надо, или какие существуют, еще, мои хорошие, нет, какие виды родителей, материнства, модели матерей, как они влияют потом на нашу взрослую жизнь. Я думаю, мы об этом поговорим в следующий раз.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии была психолог Наталья Федоровна Алиева. Она продолжила свой авторский цикл «Встречаем старость». Часто к нам обращаются радиослушатели, которые хотят посоветоваться о чем-то с Натальей Федоровной, проконсультироваться. Если есть такая необходимость, звоните в рабочее время в студию Православного радио, и вам подскажут координаты Натальи Федоровны. Ну а об отношениях со стареющими родителями мы продолжим разговор в следующих беседах цикла. Храни всех, Господь!
Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучись в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит, побелета ее торопить не спешит.